Это не твоя работа заниматься этими вещами. Тебе нужно просто жить и предоставить родителям решать их собственные проблемы. Вы знаете, когда меня учили работать с такими детьми, психолог, который вел эти занятия, произнес фразу, которая поразила меня. Он сказал, когда вы попадаете в группу с такими детьми, вам нужно двигаться очень медленно, поворачиваться очень постепенно и быть очень мягкими, потому что ваше резкое движение означает удар для этих детей. Этих детей били, они привыкли к насилию, и вы должны двигаться так, чтобы вас все время было видно, вы не должны подходить со спины, потому что любая неожиданность для них – это угроза. Это страшно. Маленькие дети привыкают к тому, что им все время что-то угрожает, и они должны соответствовать этому. Они даже еще не могут сказать об этой угрозе, но иногда могут ее нарисовать. Так вот, что же происходит с этими детьми? Как они добиваются успеха? Как они добиваются того, чтобы они были услышаны? Они кричат, они плачут, они совершают плохие поступки, чтобы их заметили. Они становятся очень ласковыми, они получают пятерки. Всеми силами они пытаются сказать: «Вот он я, посмотри на меня, я здесь». И ужас весь в том, что часто любовь, доброта, веселье, забота в такой семье происходит. И мама действительно оборачивается назад и говорит: «Здравствуй, ты есть, оказывается, какой ты молодец, как я тебя люблю». И только-только ребенок открывает свое сердечко навстречу, как мама поворачивается опять спиной, и дверь захлопывается. Ему так тяжело еще и потому, что время от времени эта забота и радость происходит. И рыбалка, обещанная папой, произошла однажды, и они ходили в воскресенье с червяками на пруд и наловили полно рыбы, и принесли счастливые эту рыбу домой. И это было, а когда в следующее воскресенье он пообещал пойти на рыбалку, наутро он был пьян, и рыбалка не состоялась, и потом много раз еще не состоялась. И вот ужас в том, что колебания маятника происходят все время, налево и направо. Вдруг мама вспоминает, что она мама, и начинает судорожно, быстро, бегом, так как она все делает в жизни бегом, любить своих детей. А потом с папой опять что-то случается, она бросает детей и мчится на помощь папе. Дети запутались, они не понимают. Они обмануты, и они все время испытывают разочарование. Вот только-только я собрался жить спокойно, и вдруг опять все то же самое. Похоже на то, что ребенок защищен своими попытками добиться любви. И вот он добился ее и улыбнулся. Наконец-то это произошло. И улыбнулся, и тут же получил удар. Он раскрылся и получил удар. Такие дети, тренированные этими ударами, учатся стоять в боксерской стойке. Они учатся не доверять никому. И потом, когда они чуть-чуть подрастают и становятся замкнутыми, недоверчивыми, ничего никому не рассказывают, все проблемы решают сами, ожидают не любви, а неприятностей, и готовы к этим неприятностям. Мама говорит: «Почему ты такой? Почему ты не ласковый? Почему ты не доверяешь мне? Почему ты о себе ничего не рассказываешь?» Потому что он так научен. Потому что он воспитан так. Эти дети идут из школы домой и не знают, что их встретит. Должна была бы их встретить мама или бабушка с обедом. А они не знают, что будет. Может быть, будет обед, а может быть, будет пьяный папа на пороге, а мамы нет. И обеда нет. Их жизнь непредсказуема. Дети ходят все время с адреналином в крови, с высоким уровнем адреналина. У них все время готовность к тому, чтобы принять нестандартную, трудную для себя ситуацию вызова. Даже когда все замечательно, они не позволяют себе расслабиться. Им надо выжить. Они выживают в своих семьях, и каждый день это их победа. Они выучили 3 правила. Не говори. Не говори о себе, не говори о других. Не рассказывай в школе о том, что у тебя происходит в семье. Тебя засмеют. Не рассказывай никому ничего, потому что твои слова могут быть использованы против тебя. Не чувствуй. Потому что если ты выпустишь свои чувства наружу, если ты осознаешь, как тебе страшно, обидно и больно, тебе будет слишком трудно жить. Лучше эти чувства подавить и сказать: «А у меня все в порядке. Все нормально». Слышали такое слово от своих детей? И никому не верь. Не говори, не чувствуй, не верь. Вот три правила, по которым живет созависимая семья. Никому не верь, потому что если ты будешь доверять, тебя могут обмануть. Только ты раскроешься в своей защите, ты можешь получить удар. Стой все время в боксерской стойке, и тогда ты не получишь удар. А если получишь, сумеешь его отразить. Тебя должны бояться. К тебе не должны подходить близко. Учатся эти дети. Вы представляете, эти дети научились вот такой логике. Не говори, не чувствуй, не верь. Как им трудно будет потом жить. Как им трудно будет потом любить. И как им трудно будет верить в Бога. Потому что Господь-то требует от нас, чтобы мы говорили Ему обо всем, что есть у нас. Чтобы мы чувства свои поверяли Ему. Чтобы мы говорили Ему о своей любви и о страхе, и о горе. И чтобы мы верили Ему. Верили Богу. И как раз дети учатся не делать этого в созависимой семье. Как я могу быть веселым, любопытным, свободным, если я все время тащу сумку вот этих ужасных чувств, обиды, боли и страха? У некоторых детей это почти видно. Они согнутые. Они с опущенными головами, у них взгляд из-под лобья. Некоторые пытаются спрятать эти чувства под масками. У них есть маска веселья, маска приветливости, маска угрозы. И тогда понятно, что если ребенку помочь начать что-то делать с этой тяжестью, с этой болью, самая первая реакция, которую вы получите, нет. На ласку он будет отвечать злостью. На попытку установить контакт, доверие, он будет отвечать отрицанием, отказом. Мы еще должны пройти какой-то путь навстречу этому ребенку, чтобы он смог хоть чуть-чуть нам довериться. На это требуется время и множество усилий. Давайте посмотрим, какие чувства живут в семье, которая попала в беду. Какую сумку чувств тащат эти дети? И их мама, кстати, тоже. Во-первых, это подозрительность. Доверять нельзя. Подозрительность помогает мне жить, потому что если я готов к неприятностям, думает такой ребенок, они не застанут меня врасплох. Люди не доверяют друг другу, и вы можете слышать в таких семьях слова: «Они мне не доверяют! Они мне все равно никогда не поверят. Я не могу им ничего сказать. Я им не скажу. А почему я должен им что-то говорить? У меня все в порядке. Все нормально». Второе чувство – это чувство вины. Мама думает: я должна была предупредить очередной запой. Почему он пьет? Что я делаю не так? Я дала ему денег, я не должна была давать ему денег. Почему я дала ему денег? Она чувствует вину. Дети чувствуют свою вину уже за то, что они живут в этой семье. Что их надо кормить, и мама должна отвлекаться на ужин. Что у них есть какие-то уроки, которые надо учить вместе с родителями, и нельзя без родителей. Все дети остальные учат с родителями, а как же я? И вот я дергаю маму за рукав и говорю: мам, пойдем задачку решим. А мама говорит: некогда. И я чувствую вину, потому что я понимаю, что действительно ей некогда. Она действительно занимается папой, она действительно всю ночь не спала. И я виноват уже в том, что я живу в этой семье. Ребенок думает: мне нужно было отнять у папы бутылку. Вот когда он зашел в коридор, он поставил бутылку, мне нужно было ее взять и спрятать. А я этого не сделал. И папа напился на утро и ушел, и попал в милицию. Ребенок чувствует вину. Он виноват за то, что у него двойки. И виноват за то, что он вообще есть на свете. И виноват за то, что он порвал штаны. Все штаны когда-нибудь рвутся. Но этот ребенок чувствует свою вину за каждый промах, за каждую маленькую ошибку, даже естественным образом происходящую. Третье чувство, которое есть в этой семье, это угроза. Это вот то чувство, которое я уже тут упоминала, когда папа приходит домой, и все слушают, как поворачивается ключ в замке, потому что непонятно, какой папа пришел, и вот понятно, опять пьяный. Вот это чувство угрозы, когда человек сидит на суку, а он трещит под ним, и непонятно, когда этот сук обломится. Непонятно, что будет завтра. Непонятно, будут ли вообще родители. Родители могут исчезнуть на 2 дня, потому что папа куда-то пропал, и мама поехала его искать. Непонятно, что будет, есть угрозы все время. И, наконец, угроза того, что узнают о том, что творится у меня дома. Потому что если мои одноклассники придут ко мне домой и увидят пьяного папу, они все поймут. А если я дождусь того, когда родители мои уйдут из дома и приглашу своих одноклассников к себе посидеть и послушать магнитофон, и вдруг придет пьяный папа и будет приставать к моей однокласснице, это будет такой ужас, который я не смогу перенести. Поэтому никогда Никогда я не приведу своих одноклассников домой. Никогда я никому ничего не скажу. И это может случиться каждую минуту. Угроза. Есть страх. Что-то всерьез плохо. Что-то постоянно происходит плохо. Даже не конкретных событий человек боится, а будущего вообще. Постоянная смена настроения. То радость, то злость. То агрессия, то побег. То насилие, то пьяные поцелуи. Когда я прихожу домой вечером, я не знаю, что меня ждет. Я боюсь. Я просто маленький человек, который боится. Вот чувства, которые испытывают дети в семье, которая попала в беду. Они виноваты в этом? Нет, конечно. Виновата ли мама в том, что она не занимается детьми? Да как вам сказать? С одной стороны, нам хочется упрекнуть ее и сказать, что она должна заниматься детьми, которые ни в чем не виноваты, и оставить папу в покое. Наверное, так. Но посмотрите, она же сама ведома. Она сама созависима. Она бы рада заниматься детьми, но в ее душе тоже живет постоянный страх. Она бы рада была заниматься детьми, но она тоже чувствует угрозу и тоску, и вину. И стоит ей заняться детьми, как эта тоска выльется на них, и она будет плакать постоянно, глядя на детей. Ей лучше плакать, отвернувшись от них. Она так устает. Ей же надо как-то добывать деньги для семьи, ведь папа ничего не приносит. Это для детей тоже деньги, их же надо кормить. А где силы взять, где взять надежду? Маму нельзя упрекать. Маму можно пожалеть, но пожалеть как бы с оговоркой. Для мамы есть выход, есть помощь. Если она найдет эту помощь, то она сможет заниматься и собой, и детьми, и мужем. Она найдет веру, она найдет поддержку таких же людей, как она. Она найдет сочувствие и понимание среди тех людей, которые попали в такую же беду и которые могут помогать друг другу. Есть такое общество женщин и мужчин, которые живут рядом с алкоголиком. Называется группа Аланон. Они помогают друг другу силами, надеждой, поддержкой, потому что они живут в похожей ситуации и очень хорошо могут понять друг друга, поделиться опытом. И главное, что эта женщина должна понять, что она не одна. Что бы с ней ни происходило, что бы ни происходило с ее детьми, Господь есть над ней. И она может просить Его о помощи. Она может идти не вопреки Его воле. А, конечно, Господь хочет, чтобы дети жили, как дети воспитывали, семья воспитывала детей. Конечно, Господь хочет, чтобы они выросли взрослыми, подлинными людьми, ответственными, любящими, доверяющими, чувствующими. Есть такая возможность, если эти дети живут на свете, если мама живет на свете, есть такая возможность. Господь усмотрел такую возможность для них. Где-то она есть, эта возможность. Вот бы ее искать. Вот бы искать и просить силу Бога для того, чтобы найти ее, верить, надеяться в то, что Господня помощь есть и осуществима в их жизни. Ведь эта помощь существует до тех пор, пока человек может ее принять. А когда человек не принимает ее, вот представьте себе такую картинку. Господь дает что-то человеку в руки, а он держит руки за спиной, да еще и отвернулся в полоборота. Как ему дать помощь? На голову поставить упадет, рядом с ним поставить не возьмет. Вот Господь и стоит, и протягивает руки, и дает благодать свою, да мы не берем. Вот бы повернуться к Богу, вот бы дать руки свои пустые, без наших требований, без наших собственных рецептов и советов, без того, что мы хотим, а попросить Господней помощи, с пустыми руками протянутыми. Тогда она непременно придет. Так что эту женщину можно пожалеть, но можно и предложить ей поменять свою жизнь. Есть опыт людей, который говорит о том, что ситуацию можно изменить, и семья начинает жить здоровым образом, даже если в ней все еще пьет папа. А если семья живет здоровым образом, то и у папы больше шансов начать выздоравливать. Ну вот давайте вернемся к нашим деткам. Что же с ними происходит? Если семья живет плохо, если каждый танцует не свой танец, и даже не танцует вместе какой-то не свой танец, а играет чужую роль, то что же это за маски, что же это за танцы у детей, которые пытаются завоевать любовь? Вот посмотрите. Может быть, в тех картинках, которые я сейчас вам предложу, вы узнаете своих детей или себя самих, или, может быть, кого-то из ваших близких. Первая роль – это семейный герой. Как правило, это старший ребенок, но не обязательно. Этот ребенок понял, что для того, чтобы завоевать любовь в семье, для того, чтобы как-то наладилась там жизнь, ну, чтобы ему, например, можно было привести туда своих одноклассников, чтобы его заметили, этого ребенка, чтобы мама посмотрела на него, ему нужно сделать что-то такое, чтобы он был очень ценным в семье. Его не заметят, если он будет маленьким. Но если он заберет младшую дочку из детского сада и приведет ее домой, мама скажет: «Какой молодец, я, значит, могу не идти в детский сад. Вот помощник, вот умница», и посмотрит на него. И вот он добился, его похвалили и заметили на 3 минуты. А потом мама опять отвернулась к папе, и он увидел тесемки у фартука. Значит, ему нужно сделать что-то еще. Значит, ему нужно завтра получить 5-ку, и ему сегодня нужно учить уроки. Чтобы мама пришла в комнату и увидела, что сын сидит и решает задачку по математике, и опять скажет: «Какой ты молодец». Это ребенок, который не просто не требует ничего от семьи, он дает семье. Он приготовил ужин. Маленький ребенок приготовил ужин всей семье, и папе, и маме, и младшим братикам, и сестренкам, и все замечательно, и опять папа говорит: «Надо же, какого я сына воспитал». Он все умеет, он все может, он за все отвечает. Он живет абсолютно взрослой жизнью. Это такой мужичок с ноготок. Он очень удобный для семьи. Замечательный ребенок. Все соседи не нарадуются на него. Маме говорят: «Какой у тебя сынок?» И мама действительно замечает, какой у нее сынок замечательный. Папа тоже радуется, какого он сына воспитал. В школе его хвалят. Но этот ребенок завоевывает любовь не детским трудом. Это очень трудно каждый день завоевывать любовь, каждый день совершать подвиги, каждый день что-то такое делать для того, чтобы. Он готовит ужин не потому, что он любит семью и хочет, чтобы семья порадовалась, а он готовит ужин, чтобы его заметили. Он получает 5-ку для того, чтобы все знали, что он получает 5-ку. И не годится просто выучить урок, и если тебя не вызовут, все в порядке. Нет, нужно, чтобы это было отмечено. Ему все время нужна похвала. Ему все время нужна реакция других людей, в которой он будет получать для себя источник сил для того, чтобы действовать дальше. Это такой порочный круг. Он получает 5-ку для того, чтобы учиться и получать следующую 5-ку. Он готовит ужин для того, чтобы получить тепло в маминых глазах и потом пойти сделать на энергии этого тепла что-то еще. Это очень трудно. Это страшная вещь. Потому что герой, который вот так упорно живет годы, он снаружи выглядит очень приятно. У него высокие достижения, он хороший. Он знает все правила. Он такой правильный мальчик и живет по правилам. Он работает для одобрения, заботится о семье. И нередко выступает в семье в роли родителя или начальника. Можно представить себе его таким образом. Вот он стоит, одной рукой мешает кашу на плите, в другой руке держит книжку, ему надо учить урок. Тут же качает колыбельку, он делает все. Он делает все сразу. Но давайте посмотрим, что у него внутри, у этого героя. Он абсолютно одинок. У него нет никого, кто бы стоял рядом с ним. Он все время делает что-то. Давайте подумаем, для других? Нет, для себя. Он же себя таким образом кормит. Он повышает свою самооценку, значит, она очень низкая. Если ее все время надо повышать, значит, она низкая. Он пытается восполнить недостаточности, которые вокруг него есть, значит, у него есть чувство вины и злость на тех, кто не помогает ему в этом. И он очень чувствителен к критике. Представьте себе, что кто-нибудь... Он рассчитывает на 5-ку, и кто-нибудь скажет ему: «А ты делаешь неправильно». Представьте себе, что он учил-учил урок, пришел в школу, а ему поставили не 5-ку, а 4-ку. Катастрофа. Ему-то нужна 5-ка. Без 5-ки ничего не выйдет. Он удобный для семьи. Мама может им не заниматься. Мама может и другими детьми не заниматься. Он подхватит все. Папа считает, что он воспитал хорошего сына, и ему не нужно заниматься детьми. Получается, что то, что делает герой, как бы консервирует ситуацию. Мама остается той мамой, которая была, не любящей, невнимательной, не занимающейся семьей и самой собой. Папа продолжает пить. Герой, ребенок консервирует ситуацию. Это парадоксально. Он хотел как лучше, а получилось так, как было. Как можно помочь этому ребенку? Что можно сделать для того, чтобы избавить его от этой ужасной роли? Ему можно уделять больше внимания. Можно его заметить без пятерок. И вообще замечать его как бы без связи с пятерками. И наоборот, его достижения не подчеркивать. Чтобы ценность достижений снизилась, а повысилась ценность того, что он просто есть в мире. Вот есть старший сын, который ценен сам по себе, его видит и его замечает. Если мама это не может сделать, если там есть бабушка, если есть друзья семьи, сделайте это вы. Заметьте этого ребенка, потому что ему колоссально нужно внимание. Он страдает без него. И дайте ему понять, что он имеет право на ошибки. И если он совершит какие-то ошибки, получит двойки, ничего страшного не произойдет. Его все равно будут любить, несмотря на его неудачи. Все равно его будут замечать. И неудачи становятся тогда для него вызовом для того, чтобы действовать дальше, а не катастрофой.